Евангелие от Матфея, 24 глава, с 15 по 25 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». И кто на поле, тот да не обращается назад, взят одежды свои. Горе же беременным и питающими сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая скорбь. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях, истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет, небо и земля придут, но слова мои не придут. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Ну, я начал с 15 стиха, но сначала я хочу обратиться к 14-му. Насколько я помню, мы его уже в прошлый раз с вами обсуждали. Но вот он такой здесь связывающий две части речи Иисуса, то, что он говорил до, с тем он сейчас говорит сейчас, поэтому я еще раз прочитаю 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Всегда, во все времена были евангельские тексты и вообще библейские тексты, которые вызывали трудности в их истолковании. Вот есть тексты, которые достаточно глубоки, а в Библии, наверное, нет ни глубоких текстов. Но бывают тексты глубокие, в целом ты их, когда читаешь, ты их понимаешь. По крайней мере, основное значение. Потом, может быть, проповедники или какие-то комментарии добавляют каких-то красок, каких-то нюансов. Но в целом ты их понимаешь. А бывают тексты, где все очень сложно. Иногда даже бывает, что это очень большие тексты. Ну, как в случае, например, с Откровением Иоанна Богослова. Вот всю историю христианской церкви были трудности с истолкованием этой книги. Хотя ее использовали, хотя отдельные тексты, особенно те, которые тоже так есть в Откровении, тоже тексты, которые такие очень понятные для всех. Но в целом, когда мы берем книгу Откровения, конечно, ее достаточно сложно читать и понимать, и применять. И, конечно, у Бога насчет этого есть определенный план. Потому что некоторые тексты, кстати сказать, именно сложные тексты, они иногда задают некоторую неоднозначность, некоторое такое, я бы сказал, поле смыслов. И думается, что это было в изначальном плане Господа. Мы иногда хотим, чтобы все было очень ясно, очень понятно и при этом однозначно. Но некоторые тексты, они написаны так, что они неизбежно при прочтении и толковании некоторую многозначность создают. И, наверное, это хорошо. Что мы всегда должны понимать, что когда мы соприкасаемся со Словом Божиим, мы соприкасаемся с Богом. Когда мы соприкасаемся с Богом, мы соприкасаемся с великой тайной. И мы соприкасаемся с такой духовной глубиной, которую мы до конца вычерпать не можем. На какую-то глубину можем, но все равно вот останется это ощущение какой-то бездонной мудрости. И вот когда мы читаем речь Иисуса на Елеонской горе, эсхатологическую речь, посвященную последнему времени, это тоже очень сложный текст. Причем он был таковым изначально. Вот если смотреть на толкование древних толкователей в первые века христианства, они тоже неоднозначно толковали этот текст. И так было и в дальнейшем. Но вот так или иначе, да, давайте все-таки поговорим о том, что совершенно очевидно. Вот 14 стих, на который я обратил ваше внимание, он чем интересен? Он интересен тем, что Иисус переходит от начала болезни, да, от проблем, которые вообще происходят в истории христианской церкви. Потому что когда мы внимательно читаем Новый Завет, мы обнаруживаем, что последнее время – это понятие, которое включает в себя все время между первым и вторым пришествием. Так что последнее время в широком смысле началось сразу после того, как закончилось земное служение Иисуса Христа. И вот Иисус сначала говорит в общем о том, что будет сопровождать Церковь Христову всегда. Вот это начало болезни, войны, военные слухи, разного рода проблемы. Но все-таки, когда же конец-то? И вот в 14 стихе Иисус дает очень важный ориентир. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот, наверное, этот текст во всей этой речи позволяет нам сделать вывод о том, что мы близко находимся к самому концу. Но, опять же, что значит близко? Это нельзя сказать, что вот еще годик или вот еще десятилетие, но очень близко, потому что вот это этот признак конца, о котором говорил Христос, проповедь Евангелия всем народам, он уже осуществлен почти полностью. Есть еще некоторые нюансы, но почти полностью это уже состоялось. Евангелие Царствия проповедано почти во всех странах, почти всем народам. И это заставляет нас, конечно, бодрствовать и понимать, с одной стороны, понимать, что мы входим в эпоху очень непростую, потому что если в целом мы посмотрим, да, в целом посмотрим на о чем здесь Иисус говорит, то становится очевидным, что время перед концом, судя по всему, точно не будет простым и легким в духовном отношении. С другой стороны, конечно, это радостная весть. Почему? Потому что Церковь Христова, невеста Христова, она всегда призвана с радостью ждать конца земной истории, потому что окончание нынешней земной истории означает, что жених грядет. Как мы читаем в 22 главе Откровения, в 17 стихе, «И дух, и невеста говорят, приди». «И дух, и невеста говорят, приди». Если люди мира сего ждут конца этого мира с ужасом, конец света – это что-то ужасное, чего нужно избежать, что нужно отсрочить, то христиане призваны смотреть на приближение конца с оптимизмом, потому что невеста, наконец, дождется своего жениха. И когда мы говорим о тех событиях, которые должны развернуться уже перед самым концом или в самом конце истории этого мира, конечно же, речь идет о таком страшном и сложном периоде, как Великая скорбь. Время будет настолько тяжкое, что, как говорит здесь Христос, и если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Вот тут, конечно, возникает вопрос, кто эти избранные? И вот на этот счет нет единого понимания у толкователей Священного Писания. Наверное, согласно тому подходу, который у нас был в нашем братстве еще в советские годы, по крайней мере, речь идет о той части народа израильского, которая будет обращена в те дни вдалеке. Это одна точка зрения. Но, возможно, и другая. Все зависит от того, в Все зависит от того, останется ли церковь на великую скорбь. На самом деле, хотелось бы сказать об этом что-то однозначно, но мы здесь говорим лишь о точках зрения. Точки зрения на этот счет разные, хотя в наше время, безусловно, в нашем братстве доминирует точка зрения о том, что церковь будет взята до великой скорби, но на самом деле однозначно сделать такой вывод, скажу я вам, все-таки, наверное, сложно. И в таком случае избранные – это те, кто, те верующие, которые будут жить в период великой скорби. Так или иначе, Иисус, говоря эту речь, Он предупреждает о том, что Он предупреждает быть готовыми всему, скажем так. По крайней мере, не предупреждает, не по-русски сказал. Он дает понять, что Его ученики должны быть готовыми ко всему. И все-таки мне хотелось бы обратить внимание на то, что в этом тексте выглядит как очень понятная инструкция по поведению в сложных обстоятельствах. Причем эти инструкции, они настолько универсальны, что они применялись христианами в самые разные времена истории, хотя эти времена и непосредственно не были связаны с последним временем. Я почему об этом говорю? Потому что Евангелие в принципе написано таким образом, чтобы церковь, читая любой отрывок, могла назидаться в любой момент своей истории. И вот даже то, что мы читаем про великую скорбь, это не только про великую скорбь, это еще и о том, как себя в принципе вести в условиях повышенной духовной опасности тоже. Вот мы читаем, например, мы с 15 стиха с вами читали: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Ну, и так далее, да, мы читали с вами. То есть нужно дистанцироваться от того, чтобы ввязываться в какие-то страшные события, нужно дистанцироваться от них. Вот этот текст, конечно, напрямую относится к самому концу. Но еще в первом веке, в 70-м году, когда произошло страшное событие разрушения Иерусалима, христиане Иерусалима, судя по всему, помня о словах Иисуса, поступили именно таким образом. Они постарались дистанцироваться от жесткого противостояния, когда храм разрушался, когда римляне вступили в схватку с еврейским народом, с иудейским народом. Христиане предпочли отойти в сторону. И, в общем, правильно сделали. Безусловно, правильно сделали в тех и исторических обстоятельствах. Иисус Христос говорит о том, что восстанут лжехристы и лжепророки. Конечно, В целом это тоже относится к самому концу. И в самом конце будет говорить, вот здесь Христос или там. Или скажут, вот он в пустыне, вот он в потаенных комнатах. Не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Да, но проблема лжехристов и лжепророков – это не только проблема самого конца. Если мы читаем, например, первое послание Иоанна Богослова, то мы там читаем о том, что антихрист придет, но много антихристов уже в мире, как пишет Иоанн. Да, и вот так и здесь, когда читали эти строки, христиане во все века, когда они слышали в церквах, в храмах вот это Евангелие, да, это было для них поводом беречься лжехристов и лжепророков в то время, когда они жили. И это действительно так. Потому что то, что в конце будет сконцентрировано, оно присутствует уже и сейчас, и присутствовало в прошлом, в таком как бы ослабленном виде, но присутствовало. Еще, конечно, важно понимать, особенно нам, живущим в наше время, что в конечном счете конец будет, и это будет действительно конец, это будут действительно самые последние события, и нужно относиться к этому очень серьезно. Мы сейчас находимся в этом отношении, очень часто находимся, знаете, в такой расслабленности, которая связана с тем, что церковь ждет Христа очень долго. 2000 лет ждет. Сменялись поколения, сменялись эпохи, а конца все не было. Знаете, в какой-то мере это не сейчас, уже это давно произошло, века назад. У многих христиан вот притупилось, что ли, вот это ощущение ожидания, ощущение того, что должен быть конец мира. Но как-то живем и живем. Вот примерно так, как описано во втором послании Петра в 3 главе. Тут, правда, речь идет о наглых ругателях, как пишет Петр. Но вот логика этих наглых ругателей, 2 Петра 3:4. «И говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Вот мы, надеюсь, не наглые ругатели, но тем не менее, вот знаете, когда все остается так же, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, даже из поколения в поколение и даже из века в век, может создаться ощущение, что так оно и будет продолжаться. Есть в наше время христиане, которые вообще не ждут конца. Знаете, у них повестка дня, как у мирских людей. Вот нам бы пережить экологический кризис, нам бы пережить экономический кризис, нам бы пережить сложные времена в нашей стране. Ну вот, вот переживем, и все будет хорошо. Ну, конечно, мы в какой-то мере решаем и эту проблему тоже, потому что мы живем в конкретных исторических обстоятельствах. Конечно, нам нужно принимать конкретные решения. Например, отцам семейств надо думать, как кормить семью. Да? И поэтому экономические, социальные реалии, они, конечно, на нас отражаются, и мы решаем это практические проблемы. Но жить этим христианин не должен. Что Новый Завет, он по сути своей эсхатологичен. Он направлен на будущее, а не на настоящее. Вот это всегда нужно помнить. Церковь – это невеста. Невеста, какие бы дела она ни делала, думает о будущей свадьбе. Она будущей свадьбой живет. Вот и церковь призвана жить будущим, будущим возвращением Христа, за нею будущим браком, будущим вечным блаженством со Христом. Вот чем должна жить церковь. И да, и наступит тот момент, когда все закончится, и наступит для верующих самое хорошее. Вот, вот что, что всегда очень, что важно понимать, не нужно концентрироваться на страшных событиях конца в каком смысле? Нужно быть готовыми к любым испытаниям. Но не нужно жить этим. Жить надо тем, что все-таки будет после этого. Тогда, когда Господь пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберет избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Знаете, это вот Иисус, заканчивая разговор о страшных событиях, которые будут в самом конце истории, и говоря о том, что будет его пришествие, он заканчивает это на такой разговор о великой скорби на оптимистичной ноте. «Я приду, по сути дела, — говорит Господь Иисус, — и когда я приду, ангелы вострубят, и вы, избранные, соберетесь ко мне». И мы, может быть, вот 31 стих, а, например, как-то когда прочитываем, мы очень быстро его прочитываем, еще, может быть, под влиянием того, что мы читали раньше о великой скорби, о великих испытаниях, и поэтому тут как-то вот очень короткий вроде бы этот 31 стих о собрании избранных, но он очень важный здесь, в этом отрывке. Соберет Господь избранных, все испытания закончатся для верующих из язычников, для верующих из евреев, все закончится. Закончится тем, что они будут собраны ко Христу. И все, что было до, останется позади. Далее Иисус говорит от смоковницы: «Возьмите подобие, когда ветви его становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях». Это благая весть. Когда мы ощущаем дыхание конца, это благая весть. Близко, уже при дверях, уже близко окончание вообще всей земной истории, которая наполнена страданиями, всегда была. И чем дальше, тем больше наполнено страданиями из-за грехопадения наших прародителей и страшных последствий этих грехопадений, которые к концу будут особенно концентрированно испытывать живущие на земле. И ничто не может отменить того, что сказал Христос. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Все проходит, кроме слова Господнего. Все проходит, кроме слова Христова. А слово Христово живо, действенно, вечно. И это слово о том, что в конце концов для верующих все закончится хорошо. Да, остается много вопросов частных по этому тексту. С тем же 34 стихом, например, да, очень по-разному с древности и до наших дней понимаются слова «не придет род сей, как все сие будет». Можно относить это к некой группе народа, да, можно относить, например, это к еврейскому народу, который по замыслу Бога, конечно, как народ, с которым у Бога особые взаимоотношения сохранится до конца истории, как мы знаем, остаток Израиля спасется. Но не обязательно так или каким-то подобным образом. Потому что в целом речь Иисуса, которую мы еще не покидаем, мы ее будем разбирать с вами дальше, она все-таки не только о самом конце, но она о всем последнем времени. И вот здесь действительно род сей можно понимать и логично понимать на самом деле, как то поколение, которому говорил Христос. Потому что да, Христос ушел, и уже появились антихристы в мире. Христос пришел, и уже появились сразу же лжехристы и пророки. И начались войны и военные слухи, и состоится разорение Иерусалима, в чем многие видели совершенно справедливо исполнение слов Христа. Вот глядя на все это, уже фактически исполняющееся, а тем более, когда мы говорим, например, о проповеди Евангелия по всему лицу земли, что она уже завершилась, когда мы ощущаем, что мы ближе, значительно ближе к концу, чем все поколения христиан, которые жили до нас, мы должны смотреть на это с оптимизмом. Да, близко, при дверях, да. Многие признаки об этом говорят, но это хорошо, потому что Бог соберет избранных своих от четырех ветров, от края небес до края их. Будем жить этой надеждой. Вообще, еще, наверное, мне хотелось бы вспомнить вот о чем. Христиане, конечно, люди. У нас есть живые человеческие эмоции. Нам свойственно испытывать страх перед какими-то тяжелыми обстоятельствами, трудностями. А когда мы думаем о конце, какой бы модели богословия мы ни придерживались, все сходятся на том, что в конце будет тяжело и сложно. Конечно, когда мы об этом думаем, то наша естественная реакция – это страх, боязнь. Я хочу вам напомнить очень важные во все времена и сейчас особенно актуальные, вот учитывая то, о чем мы сегодня говорим, слова о любви Божией, вернее, о любви к Богу, которые написал апостол Иоанн в своем первом послании, в 4 главе, в 18 стихе. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви». Господь не хочет, чтобы мы жили в мучении, чтобы мы были мучимы страхом. Потому что, по большому счету, бояться нам нечего, кроме одного. Бояться нужно только потерять упование на Христа. Всего остального, что может произойти с нами, бояться-то, в общем, не надо. Хотя, ну вот опять же, мы люди, да, и... Конечно, когда мы даже не с последними событиями встречаемся, а вообще с чем-то страшным, что происходит, конечно, хочется сжаться. Мы подпадаем подчас под власть страха, что, в общем, неверно. Здесь можно вспомнить слова Аввакума, написанные по поводу страшных событий, которые происходили во время его жизни с израильским народом, с которым его судьба как пророка и как израильтянина была неразрывно связана. В 3 главе, в 16 стихе мы читаем в книге пророка Аввакума: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сем задрожали губы мои, и боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Почему мне очень нравится этот текст Аввакума? Потому что я в нем и себя узнаю, и вообще... узнаю людей, в том числе и христиан нашего времени, которые уже ощущают вот дыхание самого конца последнего времени, да? Вот все страшно, место ходит под тобой, да? И тут как бы с одной стороны Аввакум говорит о естественных своих чувствах, а с другой стороны, он тут же говорит, что ну, а я должен быть спокоен. Вот я неспокоен, но я должен быть спокоен, я должен к этому вернуться в состоянии покоя. Вот мы должны вернуться в состояние покоя, в состояние упования, потому что для нас с вами грядущий и очень вероятно скоро грядущий конец всего – это счастье. Счастье, к которому мы призваны стремиться. Вечное счастье. Пусть Господь поможет вам, нам, с одной стороны, бодрствовать, а с другой стороны, ждать. Вот как положено ждать верующим, да? Положено ждать конца, положено ждать возвращения Христа – с оптимизмом и радостью. Пусть Господь нам поможет именно так смотреть на историческую нашу перспективу.